Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по Ветхому Завету, по книгам Моисеева, называемым Пятикнижьем. Я напомню, что мы остановились, фактически дошли в историческом аспекте до заключения Завета у горы Синай, когда израильский народ вступает с Богом в состояние Завета. Это тема книги «Исход». И сразу после книги «Исход» следует книга «Левит», в которой рассказывается о совершении жертв и некоторых характерных религиозных обрядов Ветхого Израиля. Но сейчас мы пропустим эту книгу, чтобы закончить непосредственно историю странствования Израиля по пустыне, о чем повествуется в четвертой книге Пятикнижья, в книге «Чисел». И то повествуется не так, что вот из главы в главу, а вот в целом книга называется «Чисел», потому что там происходит исчисление по родам тех израильских родов, которые вышли из Египта. Вот основные родоначальники израильского народа там перечислены. И общая их сумма, количество, оно подсчитывается. Некоторые также и обрядовые положения в ней содержатся. Но и где-то третья часть книги посвящена как раз завершению истории странствования израильского народа по пустыне. Вот к этой книге мы сейчас сегодня и обратимся. Напомню, что у горы Синай народ вступил с Богом в завет. То есть весь народ клятвенно дал согласие исполнять все то, что он слышал от Бога при горе Синай. Я подчеркну, именно от Бога. То есть он воспринимал все это как слова Божьи. И единогласно от своего собственного лица каждый человек и весь народ в целом вступили с Богом в завет. И вот сразу же после выхода, отхода, отправления от горы Синай народ начинает роптать, возмущаться. В принципе, ропот с точки зрения такого психологического феномена – это естественное недовольство обстоятельствами своей жизни. Все люди когда-нибудь чем-нибудь недовольны, и так или иначе в той или иной форме это недовольство обстоятельствами своей жизни высказывает. Но у человека верующего, человека, который верит, что мир находится под управлением Божьим, у человека верующего, что Бог есть источник всего, что с ним в жизни происходит, и источник всякого блага, для такого человека недовольство жизненными обстоятельствами – это есть недовольство в первую очередь самим Богом. Недовольство Богом есть возмущение против Бога. Особенно же это гнусно для человека, который свободно выбрал служение Богу. Выбрать самостоятельно, добровольно служение Богу и роптать на то, что с этим служением неразрывно связано, есть и глупо, и гнусно одновременно. Ведь тебя никто не заставлял, ты сам пришел, ты сам захотел служить Богу. И ты знал, что потребует от тебя это служение. Почему же ты ропчешь? И вот этот ропот на самом деле и является возмущением против Бога, недовольством вообще промыслом Божьим, недовольством тем, как Бог управляет миром. Недовольство и возмущение тем, а почему вообще Бог управляет миром. И в конце концов, вот тот ропот, который двигал израильским народом в пустыне, нельзя сказать вдохновлял, двигал, тащил их этот ропот по пустыне, они несли его в своих сердцах. Этот ропот в конце концов будет уделом всего человечества и плодом этого непрестанного ропота человека, верующего, человека, вступившего в завет с Богом против Бога, явилась секуляризация жизни, секуляризация общества, когда человек просто сказал Богу «Уйди, Ты мешаешь мне развиваться. Ты мешаешь мне быть тем, кем я быть хочу. Ты мешаешь мне быть таким, каким я быть хочу. Уйди. Сначала в дальний угол, потом на чердак, в темный чулан, и в конце концов уйди вообще из моей жизни. Я не хочу, чтобы ты был. Ты мне не нужен. И атеизм, собственно говоря, вот в этих своих посылках, это и есть не научно доказанная теория, и ни на каких научно обоснованных фундаментах атеизм не зиждется. Это идеология. Идеология человека, который не хочет, чтобы Бог контролировал, вмешивался и хоть как-то, хотя бы просто своим немым присутствием, мешал ему жить так, как ему жить хочется. Поэтому правы те мыслители, церковные мыслители, религиозные мыслители, которые говорят, что фактически неверие человека – это не есть непосредственно плод научного просвещения, а это именно желание безотчетного, а значит и фактически безнравственного существования. Но теперь народ израильский, находящийся в пустыне, после того, как он вступил в завет и дал слово, и слышал все, что нужно для блага человека, он уже не может остаться безвинным. Он роптал и до Синая, и на отсутствие еды, и на отсутствие воды, и на то, что не может одолеть своих врагов, и на многое другое. Господь все ему давал. Любое возмущение народа тут же покрывалось заботливой благодатью Божией, и Господь никого не наказывал до Синая. Но когда то же самое продолжается и после Синая, когда народ уже знает, что от него требует Бог, что от него Господь ждет, и все-таки ропщит, и все-таки не желает считаться с Богом, то Господь начинает его наказывать. Сначала мало, потом все больше и больше по мере жестокосердия, упертости и непрекращающегося возмущения народа. По слову Иисуса Христа, кому много дано, с того больше и спросится. Пока они были как дети, ничего не понимающие, их просто жалели и давали то, что они по капризам своим просили, и как они это требовали, скорее, чем просили. И после того, как они прошли школу, когда они прошли определенный искус духовный, когда они знают, что хочет от них Бог, и все-таки они упираются и не делают, мало-помалу наказание становится все строже и все болезненнее. Бог начинает наказывать свой народ за ропот. И первое, что происходит, это опять очередной ропот израильского народа на то, что у них нет мяса. Надоело им манна, надоела им сухость пустынная, они мечтают о египетских котлах с мясом, с горькими травами, с луком и с чесноком. Господь дал им их просьбу. Дал и исполнил. Перепела налетели и нападали вокруг стана. Мясо у Израиля появилось. Моисей еще смущался. Как это вообще возможно, чтобы накормить такое количество народа? 600 тысяч одних мужчин. Но Господь говорит, разве есть что-то невозможное для Бога? Вслушаемся вот в эти слова. Разве есть что невозможное для Бога? Это Господь свидетельствует. И в принципе, если бы Израиль просто захотел этих перепелов, мы уже говорили на эту тему, надо было не роптать, а просто обратиться, просто попросить. Но они не захотели, стали роптать и ругать, и клеветать на Бога, и унижать в собственных глазах ту землю, в которую они идут. То есть они вообще отказываются от своего призвания и предназначения, не хотят быть народом Божьим. Они готовы, как Исав, обменять свое первородство на котел с мясом. И вот за это пренебрежение Господь, хотя и дает им просимое, и показывает, что ему нетрудно это сделать, вы только попросите. Но народ начинает умирать. Разумеется, это не было каким-то естественным событием, как иногда любят ерничать на эту тему люди, неверующие Священному Писанию. Хотя там подчеркнуто, что речь идет о том, что надо накормить, долго накормить 600 тысяч одних мужчин. И перепела, сказано, нападали вокруг стана на расстояние пути дневного пути. Но сколько бы мы ни смогли пройти за день, ну, пусть 10 километров – это самый минимум, 40 километров. Вокруг стана на расстоянии 40 километров по радиусу 40 километров нападали перепела на 2 локтя от земли, то есть по пояс человеку. Вот такое количество перепелов подал Господь своему народу. И они ели неделю, и некоторые из них умерли, несколько тысяч. И это место названо Киброт-Гатаава, гробы прихоти. И вот это слово «прихоти», оно очень знаменательно, очень значительно. Прихоть – это то, что человеку на самом деле не является, для человека не является необходимым. Это то, что для, на самом деле без чего прожить человек может. Это именно прихоть. То есть то, что человеку, ну просто как каприз, то, что человеку просто захотелось. Хотя это никаким образом не угрожает ни его хорошему настроению, ни его бытию, ни его жизненным вот, источнику существования. Это просто прихоть. И вот если мы понаблюдаем за собой, таких прихотей у нас в нашей повседневной жизни, на нашем шествии к Богу, чрезвычайно много. Да фактически все наша жизнь, насколько она протекает перед служением Богу, она вся наполнена этими прихотями, вся. Но это само по себе не опасно. Если человек хочет, пусть это даже прихоть, пусть это даже не имеет никакого основания, но промысел Божий предлагает ему в случае таком попросить у Бога то, что для него считается в данный момент, ну вот, по какой-то причине ему так захотелось. Но попроси у Бога, попроси и получив, благослови щедро дающего Бога. А если Он не дает, потерпи. Может быть, Он не дает именно как и мы не даем порой капризничающим детям то, что они просят, не потому что нам жалко, а потому что, исполняя человеческие капризы, мы таким образом сами же его и портим. Человек становится нетерпеливым, испорченным, капризным и видит только свое «я». А Бог хочет, чтобы мы изменились. И поэтому, если Он видит, что это действительно, ну вот, прихоть невинная, Он может ее исполнить. Если Он видит, что мы коснеем в своей прихотливости и готовы просто, чтобы исполнялись только наши своевольные желания, не желая при этом ничего делать ни для Бога, ни для других, тогда Он может подождать с исполнением наших прихотей. Но в любом случае нужно попросить. И просить неустанно, и тогда в любом случае от этого будет польза. Но ропот, возмущение о том, что Бог не дает то, что нам вдруг захотелось, недовольство Богу показывает, что на самом деле к Богу-то мы идем не с радостным и не с чистым сердцем, что мы служим Богу так же, как служил и пытался служить ему израильский народ, что мы на самом деле даже не рабы, рыбы хотя бы боятся капризничать и требовать что-то у своего хозяина. Мы даже не наемники, потому что наемник делает все, что положено, зная, что за это получит определенную плату. Мы испорченные дети, которые на самом деле, придя служить Богу, хотят служить самим себе. И вот это противоречие духовных ориентиров, в данном случае израильского народа, и того, что ждет Бог от человека, и приводит к такому трагическому разрыву и, в конце концов, к гибели большей части израильского народа. Затем было возмущение в Тавере, было возмущение в Осерофе, и, наконец, народ израильский доходит до местечка, называемое Кадес-Варни. Из этого места посланы разведчики от каждого колена, чтобы они прошли в землю, которая вот совсем недалеко, в землю обетованную, в Палестину, и разведали, действительно ли та земля так хороша, как говорит нам об этом Бог, и как можно ее захватить. Разведчики посланы и возвращаются, неся видимые, очевидные атрибуты того, что земля действительно, как и сказано Богом, богата и плодоносна, с медом и молоком, то есть много скота, жирные поля, хорошая земля, тучные виноградники, сады, богатые города. Да, они подтвердили, Бог сказал правду. Но они говорят, что эта земля хорошо охраняется. Города очень укрепленные, а люди очень сильные, очень высокие. И нам ни за что с этими людьми не сладить. Начинается ропот, начинается возмущение, фактически открытый бунт. И только двое из разведчиков, Халиф, сын Иефонии, из колена Иудина, и Иисус, сын Навина, из колена Ефрема. Вот только они двое говорят, что вы делаете, люди? Что вы делаете? Разве вы не помните всех тех чудес, которые были? Ведь ропот действительно безумный. Ведь и года не прошло на самом деле после того, как израильский народ, бедный и несчастный, 400 лет бывший в рабстве у Египта, вышел из земли египетской, а все войско погибло в пучиной морской. И сколько чудес было по пустыне, и амаликитян они победили, и много других великих знамений, и столб огненный, и столб облачный неотступно пребывает с израильским народом, и знамение Божие, бывшее у горы Синай. Все это вот действительно говорило о том, что ничего сложного, что Бог будет с ними, и эти города можно будет завоевать. Но народ как один кричит: «Лучше бы мы умерли в земле египетской, или умерли в пустыне сей». Это же безумно. Совершенно. То есть, неужели даже смерть в рабстве или во время бегства лучше, чем гибель в бою? Даже с точки зрения обычного, ну, здравого смысла. Если все равно выбирать смерть, так лучше выбирать смерть достойную человека и достойную мужчин. С именем Бога на устах. Именно в попытке исполнить Его волю. С верой в то, что Бог со мной. И вместо этого смерть где-то на работах в Египте, где единственная отрада будет то, что ты умирать будешь сытый, но рабом. И не с именем Бога на устах. И вот это безумие ропота, и вот этот единоустный, многоустный крик израильского народа: «Лучше бы мы умерли», Бог его услышал. Они извращают путь Господень. Они не хотят быть исполнителями Его воли. Они не хотят сделать то, ради чего их Господь сюда привел. Они не хотят наследовать землю, которую обещал Он их отцам. Они не хотят быть орудием промысла Божьего. Они не хотят, чтобы среди них рождался Мессия. Они вообще не хотят ничего, что Бог с ними сделал. Пусть мы будем обычным, никчемным, пустым народом, но будем кушать в сытости мясо и работать рабами у кого угодно, только не быть слугами Бога. То есть они в принципе не хотят ничего делать для Бога. Не потому, что это трудно, а просто потому, что они не хотят. И тогда уста Господня изрекают определение, что раз вы так сказали, так с вами и будет. Вы умрете в этой пустыне, и никто из вас от 20 лет и старше, кроме Халифа и Иисуса, не войдет в землю обетованную. А вот эти два разведчика, которые поддержали и вступили за Бога, они, несмотря на то, сколько им будет лет, они войдут и увидят, что потому что они поверили Богу. Так оно в конце концов и случится, так оно и будет. И здесь же, в Кадес-Варни, восстали против Моисея несколько человек, в общем числом 250, предводительствуемые Кореем, Дафаном и Авероном. Они приступили к Моисею и Аарону и сказали: «Полно вам, все общество, все святые, среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Это вопль их понятен. То есть они хотят сказать, они слышали. На Синае Господь сказал: «Вы общество святых». Они это слышали. Они говорят: «Вы призваны стать царством священников». Они это слышали. Они слышали, что Господь говорит, что «Я среди всех, поэтому все освящайте себя, чтобы быть народом Моим». И вот на этом основании, только слышав, но, разумеется, ничего не делая для собственного освящения и не благоговея перед именем Божьим, они приступают к Моисею и Аарону. С какой целью? Это просто слова. На самом деле они хотят, чтобы, раз мы все священники, раз мы все святые, надо всех спросить, что народ скажет, так и сделать. Если народ скажет, что надо идти в Египет, мы возвращаемся в Египет, потому что Господь со всеми живет, и воля большинства в данном случае является единственно правильной, надо вопросить всех. Но на самом деле народ Божий, церковь, не может воспринять эту протестантско-сектантскую установку. В церкви не может быть демократии и не может быть власти большинства. В церкви определяющую роль имеет иерархия, и главная задача – управлять народом Божьим по воле Божьей. И тоже вот любят некоторые сектанты говорить, что каждый человек может быть священником. Но стремятся, и говорят они это, для того, чтобы на самом деле усвоить себе духовную власть, которая по их понятиям связана со священным саном. Так хочется духовно управлять людьми. Но Священное Писание свидетельствует, что не каждый может стать священником, а только призванный от Бога. Не каждый может приблизиться к Богу, а только тот, кого сам Господь приблизит к себе. В церкви для того, чтобы взяться за какое-нибудь дело, должно быть призванным и освященным Богом, то есть при участии иерархии освященным Богом. И если это не так, то получается своеволие, самочиние, или, как у нас говорят в народе, самосвятие. Были такие самосвяты, которые сами себя делали священниками или сами себя провозглашали святыми. Именно не для того, чтобы действительно вести народ к Богу, а чтобы через это иметь какую-то корысть. Вот эта же корысть руководствуется и Кореем, и Дафаном, и Авероном. То есть они не только хотят повести народ в Египет, они хотят и иметь через это доступ к власти над народом, не помышляя о том, что управлять народом Божьим может быть только тот, кто поставлен на это Богу. И Моисей предлагает им вполне законное и естественное испытание. Возьмите свои жезлы, посохи и положите их перед лицо Господне, и увидим, что будет. Все взяли свои посохи, положили перед лицом Господним, перед ковчегом завета, а на утро посох, принадлежащий первосвященнику Аарону, расцвел и не только расцвел, но и принес плод, миндаль. И вот по мысли, по учению церкви, так церковь это усвоила, что это и есть пророчество о Божьей Матери. Поэтому в богослужебных песнопениях, в акафистах очень часто по отношению к Божьей Матери говорят, что она жезл Ааронов процветший. А есть даже такая икона, неувидаемый цвет. Этот жезл Ааронов был положен в ковчег Завета и пребывал в святая святых, некоторое время, пока все, что там находилось, не исчезло. И таким образом Господь сам показал, что служить Ему в виде пастыря, пасти народ по воле Божьей, может только человек, самим Богом освященный и самим Богом приближенный к самому себе. А всякий иной, кто покушается усвоить эту не столько духовную власть, сколько духовную ответственность и духовное служение, всякий иной действует не по воле Божьей, а стало быть, хочет только извратить пути Господни с целью погубить стадо. Вот о таких пастырях потом апостол Павел будет говорить о том, что и Христос будет предупреждать об этом, и апостол Павел, давая наставление священникам в Милете, он скажет, что вот придут пастыри, которые на самом деле будут волками в овечьей шкуре. Задача их будет не о том, чтобы пасти стадо, а о том, чтобы расхитить, распугать, разогнать и уничтожить это стадо. И так определение Божие и свершилось. 40 лет бродил израильский народ по пустыне, пока не умерли все те, кто бунтовали в Кадес-Варни, кроме Халева и Иисуса. И вот израильский народ постепенно приближается со стороны Заиордания, приближается к земле обетованной. И там, обходя землю Эдома, которую Господь повелел не трогать ее, по причине родства с идумеями, в одном местечке, опять-таки за то, что народ стал роптать, снова, вновь и вновь роптать, о том, чтобы вернуться в Египет и не идти в землю обетованную, на израильтян напали ядовитые змеи. И очень много было умерших от укусов змей, потому что никакого исцеления найти было нельзя. И тогда Моисей поднял жезл, сделал медного змея, и вот изображение змея, и вознес его на жезле, как на кресте. И всякий, кто смотрел на изображение этого змея после укуса, оставался жив, и укус не причинял ему никакого вреда. Христос так говорит об этом в своей беседе с Никодимом. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И всегда возникает вопрос, в чем тут параллель? Моисей возносит на крест, на жезл змею. А Христос говорит, как Моисей вознес змею, так и мне должно быть вознесенно быть на крест. Неужели Сын Человеческий, Христос, сравнивает себя со змеей? Нет. Ведь распятие Иисуса Христа, смерть Иисуса на кресте, она возносит на крест грех человеческий. Он берет на себя всю ответственность за человеческий грех и смертью своей уничтожает ответственность, уничтожает грех, силу, жало греха он уничтожает. Это не значит, что человек после смерти Иисуса Христа не грешит, грешат. У него по-прежнему создается опасность впасть в грех, и каждый это знает. Но отныне укушенный жалом греха, совершивший грех человек, если он воззрит на распятие Христово с верой, возведет к нему свой взор, то яд, который он влил в собственное существо, человек влил в собственное существо, совершив грех, перестает действовать. Последствий греха нет. Если человек прибегает к спасительному кресту Христову, то даже если он согрешил, он тут же может получить исцеление, и грех не может увлечь его в смерть. Мы это знаем все посредством таинства исповеди. Но вот саму вот эту возможность получить исцеление, после того даже, когда человек пострадал от греха, саму эту возможность даровал нам Христос посредством своего креста. И в память об этом, и в знамение этого всегда в храмах стоит крест Христов. И, зная силу целительную крестного знамени, христиане всегда и носят крест на себе, и всегда накладывают крестное знамение, и всегда молятся перед крестом Христовым, именно веруя в чудодейственную силу от самого крестного знамени, самого креста Христова, что какие бы мы беды греховные не впали, но с верой, воззрев на того, кто был распят за нас на кресте, мы получаем возможность исцелиться от последствий сделанного нами греха. На этом наша сегодняшняя передача заканчивается. До свидания и храни вас всех Господь.